Опа.
Ну что случилось?
Работает.
У тебя Linux, да?
У меня Linux.
Угу.
А у кого тут из нас
а у кого тут не Linux?
А у кого тут? Я запустил на винде. Ну, на старом игровом ПК, да?
На винде?
Да, ты решил протестить.
Ты решил, да, протестить CrowdStrike?
Да. Да. Не, у меня отключена вот эта вся хуйня. Да, вот так вот я на винде запустил Zoom. Ну, типа, а что делать? У меня стоит десктоп, там винда, там игры.
Какие?
Это старый комп, и тут только что у нас? Сейчас посмотрю, какие у меня игры. У меня есть Baldur's Gate 3, который идет в 25 кадрах в секунду.
А, вот я, короче, тебе хочу про игры сказать. Я же, ну, тоже десктоп Linux, и я с удивлением обнаружил, что дофига игр из Steam работают под Linux через Proton и практически по дефолту. Я там... Ну, какие-то гоночки поставил, Flight Simulator, что-то какой-то...
Но...
Что-то такое, в общем, довольно... Не, ну, не супер старый, но такие там год-два старье, в общем, такое.
И там есть такой, такой сайтец, ProtonDB, и, да, типа, да, можно, uh-huh. можно смотреть отзывы людей, насколько, ну,
сколько нормально. Сколько в срата все идет, да.
Да, но в целом...
На самом деле, обычно... это же все еще пошло с Вайна, я помню, несколько
это
лет
Вайна,
назад
да.
я...
Да, но там до
увлекался.
Дофига сложного было, а тут просто типа...
Не-не-не-не,
это и есть
я
Вайн,
не могу сказать,
но
что
Вайн навалили... ну, как, насколько я понял, Вайн и Steam разработчики что-то еще добавили, плюс добавили вот эти... короче, поддержку Вайна в Steam, вот этого своего, который Proton...
Ну да, там по сути сводится, ты типа включаешь галочку «Запускать» в это, в Comportability мод, и вот большинство таких игр запускаются за редким исключением.
Мне еще, надо, например, я играю в какую-то игру, там просто 2D, инди-игра, и, короче, вроде по отзыву в ProtonDB все хорошо, но я, например, запускаю на последнем вот этом Proton рантайме, она не работает, и там можно... руками подбирать версию, я откатился там где-то на
да,
10 версий, и мне подошло.
Что одна игра не разработала, но есть, короче, какой-то пропатченный вариант, его как-то ты туда в Steam устанавливаешь, выбираешь там в версиях и работает. Вот.
Вот как...
Блин, это вообще, ребята, такие флешбеки. Я помню, ну вот у меня стоял Linux, и я там играл на нем активно, и вот с этим WineDB, и вот это вот настраивать...
играл
и там...
на Linux.
Да, там была еще, короче, такая штука, ну, до протонов, Play on Linux называется. Это, короче, десктопное приложение, то есть фактически, ну, то есть ты можешь, в принципе, все делать через Wine, через командную строку, но там просто как бы так много всего, что это, ну, неудобно. И есть гуйня, вот это Play on Linux, это питонечья гуйня поверх Wine, которая вот тебе позволяет для каждой игры создавать свой, ну, грубо говоря, инстанс Wine, правильной
ну, да,
версии.
Сейчас должно быть, короче,
это, короче, как VirtualEN.
Да, да, да.
Блять. Ну, сейчас должно быть все гораздо лучше из-за Steam Desk. Все же теперь, чтобы на Steam Desk шло, а там линуха тупо.
Steam Deck, ну, ты, наверное, имеешь.
Да, Steam Deck, я имею в виду, да. И в Steam Deck там все это, там ж тупо линуха и все.
Да, 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 хочу купить себе. Там же как раз вышла
OLED-версия. Да, 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 отличная она. И, подождите, я что-то еще хотел сказать. А, раньше, вообще, я не знаю, раньше до Steam Deck полный... Кал был, на самом деле, на Linux. И ты такие, заходишь на вот этот сайт, ну, я свой опыт рассказываю, заходишь на этот сайт, и там, знаешь, какая-нибудь Golden игра, блин, идет 10 из 10, себе, ты себе инсталишь, оно запускается, действительно, 10 из 10, потом ты начинаешь играть, и замечаешь такие маленькие детальки, которые отсутствуют. То есть, либо у тебя какие-то фигурки персонажей, там, блин, корявые на углах, нету какого-нибудь там сглаживания, да, тут какие-то артефакты лезут, то есть с управлением что-то нет. И тут, то есть, все работает, все хорошо, Не докопаться, да? Но вот какие-то маленькие такие вещички отсутствуют. Вот. Даже в Доте было. Хотя Дота нативно идет.
Не, в Доте такого не может быть. Она прям нативная.
Да, она нативная, но даже в Доте какие-то маленькие разницы, знаешь, в графине замечаешь такой.
Может, не знаю, у меня минимальные настройки в Доте, и все. Я не вижу там
что. Точно, точно. Оно на линухах шло как... Как и в минималке на винде. Причем жрало столько же ресурсов, как не в минималке.
Ну да, ну, короче говоря, на Маке гораздо сложнее с играми, чем на Linux. Вот.
Теперь да. Вообще говоря, я очень удивлен, что в принципе люди дошли так далеко, и этот же Vine, это же просто эмуляция виндового API, а оно же огромное, и нет никакой доки, как оно на самом деле работает под капотом. То есть народ просто как бы методом проб и ошибок пытался вот его эмулировать, и оно реально, блин, работает. А там же тысячи методов, которые там друг с другом как-то взаимодействуют. То есть чуваки просто мега-мозги.
Ну, респект. Пахнет все равно жижей, ты понимаешь, да? Вот то, что ты
сказал, ну, без этого жижей. Никуда. Слушай, а... если свои руки куда-то вот в такую жижу засовываешь, естественно, все будет пахнуть жижей.
Слушайте, а под Маки еще какая-то другая херня. Вы видели вот эти порты резика на мобилу и на Mac? Резик 4, резик Village, Death Stranding и Assassin's Creed. То есть, ну, как бы... И ты, например, можешь запустить на телефоне или на планшете Assassin's Creed. И это тупо, короче, не мобильная версия, а прям порт полноценный. То есть, не знаю, как они это делают. Там какой-то кит, короче, у Apple есть, который упрощает порт. Ну, не знаю, что это такое. Да, это да, не это, эмуляция, короче, да.
Типа аналог Вайна есть, только...
Ну, может быть. Может быть.
А как вы вообще сюда пришли?
Наверное, началось с того, что я на винде. У меня краудстрайка не случилось.
В общем, мы Гришу мотивировали переустанавливать Linux на его компьютер.
Да, ребят, все, теперь я устанавливаю Linux на свой пожилой в прошлом игровой ПК.
Можно поставить XFCE, и вообще все будет быстро работать. Я так делал, и прекрасно работало. Он, конечно, такой не то чтобы могучий, но справляется.
У меня, короче, винда тут вообще ядерная бомба, она с 2016 года. Wow. Вот. И она еще живая, да. И, ну, а с ней есть проблема. Короче, если не выключать комп дней 5, она у нее Explorer X начинает течь. И она подлагивает, приходится его килять и рестартить. Не знаю, в чем дело, но ребутом лечится на неделю опять.
Mm-hmm. Блин, у меня, короче, тоже проблема, если какая-то сноу там, я не знаю, железная или софтовая, что... Если он подключен к стороннему монитору, то есть у меня как бы Dell, Linux, подключен монитор, и если комп уходит в слип, то иногда он просто обратно не выходит из него. То есть
слушай, это такая старая херня! У меня тоже был ноут, который так делал.
У меня так же было, да.
И... Вообще это так бесит, причем такого не было раньше. То есть все нормально работало, потом хоп, я не помню, не знаю, что-то
изменилось. CrowdStrike.
И оно начало просто не выходить иногда из слипа. Особенно если ты, например, ну вот ноут стоит подключенный, да, там рабочий. И я его просто, например, в выходные не трогаю. В понедельник его начинаю трогать, просто не выходит из слипа. Тебе приходится, ну, там, долго жать на кнопочку включения, чтобы он совсем как бы выключился. И потом включился. Это так бесит. Я, короче, вообще выключил нахер слип.
Меня, короче, то, недавно...
Я вспомнил, у меня тоже так было, я поэтому отключил когда-то давно
слип. Да, да. У меня была, короче, похожая проблема на новом Маке, на вот этом M1 Маке. Но только не с монитором. Короче, была херня, когда я подключал зарядку через USB-C, он иногда мог уйти в сон и не просыпался. Но когда подключаешь через MagSafe вот это, да, то все ок. И в итоге я просто не заряжаю его через USB-C. Ну, мне казалось так же удобно, да, у тебя USB-C просто, знаешь, у тебя один вот этот чарджер на все, и то им подзарядил, и ноут подзарядил. Но нет, это падла, блин, уходила в сон и иногда не просыпалась. У меня жопа горела с этого. Причем он еще так крипово, знаешь, он просыпается, и у тебя не просто он не просыпается, да, а он как бы и выглядит как кирпич, экран не горит, ничего, и приходится долго жать кнопку, как бы его сбрасывать, ресет делать.
Да-да-да.
Так у меня же вот этот старый интеловский Mac так и сломался из-за зарядки по USB-C, типа сгорел там порт в результате вот этот USB-C, и он перестал заряжаться. Так что это лучше через MagSafe.
У меня к Xiaomi-шном ноуте тоже что-то было с зарядкой. Тоже меняли там... Блин, что ж меняли? Ну, короче, что-то с питанием меняли на материнской плате. Там оно сгорело, они поменяли, все стало работать.
А потом опять так сгорело?
Нет, потом он сейчас у меня стоит. У меня сейчас это получается ноут, который подключен вечно к компу. Ну, не к компу, к телевизору.
А я это вместо того, чтобы ноут подключать, я такой, блин, ребят, я не могу подключать ноут, потому что у меня, ну, еще и мышка, блин, нужна беспроводная, и клава, еще и ноут, и к телеку подключаешь, и там, ну, короче, какая-то гемор какой-то. И раньше клево для этого работал всякий Steam Link, У меня на телефоне прям, на компе нативное прям приложение Steam Link было, так хоп, зашел, все. Но потом Steam или Samsung задеприкейтили это. В общем, у меня нет теперь этого. И я через NVIDIA Shield, короче, приложуха Moonlight.
Через NVIDIA вроде стриминг. Бы там сейчас можно просто шарить практически любое видео с телефона на телевизор, если у тебя Smart TV.
Да, можно, но я не хотел.
Оно как-то чудо работает.
Короче, если через NVIDIA делать, есть Moonlight, NVIDIA Shield. Короче, берешь и просто стримишь десктоп на телек. Оно по локалке у тебя срется в телек. Хорош.
Я помню, я так пытался делать на каком-то ноуте, в какой-то, короче, съемной квартире. Нет. Я, короче, какой-то телек на какой-то съемной квартире, на которой я там жил несколько дней. Там был только вот, короче, Smart TV и вот подключение по воздуху. То есть там не было ни HDMI, ничего. И, в общем, это все так плохо работало, отвратительно. И там интересные приложения есть, которые там, они работают плохо, но по-разному. То есть один там, например, может хорошо передавать видео, но не передавать звук вообще. Другой там пердится, третий там еще что-то делает. Ну, короче, все такое стрёмное.
Короче.
Ладно, разогрелись.
Короче, я читаю про Юпикл. Релиз?
Подожди,
и да. Я охерел.
Ребята, что там с Юпиклом?
Подожди, надо же начать подкаст.
А мы не начали?
Мы уже вроде как начали.
Это вместо музыкального интро было.
Мне кажется, отлично было, не надо этого резать.
Можно... Ну это подкаст Food Mappers, вы что, не поняли, что
ли? Ребят, с вами в студии виртуальный Григорий.
Евгений.
Юрий.
И я, Вадим.
Блин, и вот все вот сразу загнулось. Ну что там с Юпиклом-то?
Ну так Вадим начал рассказывать, ну так давай рассказывай.
Ну просто, короче, мне уже на шнуре про телевизор я отвлекся. Я решил наперед заглянуть, что там за темы. Юра сказал, что нужно обсудить Юпикл 4.0 версию. Я Юпиклом вообще не пользовался, поэтому...
Слушайте, а я вот тоже хотел, и я дошел до того, что зашел на страничку на GitHub, нажал «Releases», и там вот нету релиз-ноутов.
Короче, и я... Там написано, типа, смотри, то, что он там breaking changes, и что-то вообще прям, ну, типа, ну, несовместим с предыдущим, прям супермажорная версия. И написано, что, пожалуйста, типа, если хотите посмотреть шоу-ноты, смотрите там вот где-то там. Я открыл там список ну, сгенерированные, что-то вмержились, и меня привлекло какая-то херня. Unbox first level of options when serializing JSON. 598-й merge request. Я вот его
про
открыл.
Это хочется поговорить.
И это... Я помню, что Юра не раз рассказывал, что serialization options в UPICL сделано очень интересно, очень творчески. И там есть табличка с описанием, типа... что вот там поменяли логику до и после, типа сравнения, как там...
Ну нифига себе!
И я смотрю, там какие-то кейсы, которые ловят случай, когда у тебя в опшене опшен, и...
И они распаковывают его в массив.
В массив, но теперь он будет скипать вложенный опшен.
То есть теперь чего? Мне, чтобы сделать backwards compatible, мне надо сделать option, да?
Я не знаю.
Ну, нет, все не совсем так. Ну, короче, если прям совсем по-простому объяснить, то по дефолту раньше в UPICL option сериализовались не в null, если known.
Массив.
И получается, если сам, то там был массив с одним значением. По умолчанию. То есть, вот, например, если брать Sursi, да, или, в принципе, любую другую библиотеку, которая сериализует JSON, option они транслируются в просто null, либо в само значение. Но автор UPICL решил, что такая какая-то херня, мы так не будем делать. Мы будем рассматривать option как коллекцию с одним значением. Если там что-то есть, это будет коллекция с одним значением. Если это, там ничего нет, это будет просто пустая коллекция, пустой массив. Ну, как бы формально, конечно, можно так подойти, но на практике ведь никто этого не ждет. И там это было, да. Куча тикетов, куча каких-то обсуждений, где они пытались все его убедить, типа, чувак, ну это какая-то херня, ну никто так не делает.
Ну
никто
кринж.
Никто не ожидает такого. Ну реально это кринж. Я уже 100 раз горел по поводу этой проблемы. И больше всего меня, на самом деле, как бы, ну, ладно, библиотека там, там есть в доке, что ты можешь, на самом деле, просто импортнуть другой импорт, и оно будет работать, как тебе надо.
Я вот хотел спросить, можно ли переопределить, или, типа, гвоздями вообще прибить?
Да, можно переопределить, но, типа, ты должен, то есть, это всегда как? Ты подключаешь библиотеку, ожидаешь, что она будет работать так, как ты ожидаешь, а потом,
короче,
хоп,
оказывается, ловушка там, для новичков.
Да, это, типа, дополнительный какой-то момент, который... неочевидный, и ты должен его помнить и знать. Ну, типа, зачем вот эти вот препятствия создавать?
Слушайте, а вот если вы как бы это, как бы немножко на секундочку назад, а почему, зачем UPixel, почему другую библиотеку? Ну, в общем, почему UPixel?
Так, почему? Я вот это сейчас и пытаюсь объяснить. UPixel важен, потому что он является частью вот этого вот дефолтного скала бандла, по-моему, он называется, или как? Типа дефолтный набор библиотек, которые идут со скала кли.
Да, блин, он там.
То есть UPixel, он как бы часть тулкита, и по сути UPixel это типа считается дефолтная JSON-библиотека для вот скала новичков, не знаю, как это сказать. Наверное,
по крайней мере, так он позиционируется.
И вот, то есть, ты прикинь, да, ты такой типа, ага, я зеленый чувак, я
пытаюсь... Ну, постойте, я зашел в скала тулкит. 84 старса.
Но это не важно, это не важно. Ты умножай там, не знаю, на фактор популярности, да?
То есть, ты заходишь,
это было бы 5000 уже старс.
Гриш, короче, ты заходишь, начинаешь читать просто scala-доку на scala-lang.org, там будет упомянут toolkit для чего-то, ты его там вставишь.
А там упомянут toolkit, я просто недавно...
Должен быть, мне кажется. Сейчас я проверю.
Ну, короче, он типа позиционируется как вот такая тулза для новичков, что, которые только знакомятся с языком. Ты типа поставил, у тебя все работает, как в питоне, типа. И тут, хоп, ты, короче, такой JSON-чик читаешь или пишешь, а там вот эти вот массивы отвратительные. Ты такой, чё? Ну, как бы по дефолту оно так. То есть это настолько вот VTF-момент отвратительный. И, наконец, я не знаю, видимо, звезды сошлись, и автор библиотеки решил, что ну ладно, давайте уж, ребята, сделаем, чтобы оно вот так вот десериализовалось. И то он не сделал как бы по-нормальному. То есть теперь, если... То есть вообще, какая мотивация была? Почему массив? Потому что если у тебя option, то у тебя получается как бы каждый option создает просто вложенный массив в сериализованном формате. Ты можешь... Ну, грубо говоря, десериализовать любую вложенность опшенов. Он говорит, и как вы это сделаете, если у вас, все это сериализуется в нул? Ну, никак вы это и не сделаете. Ну, или как-то по-дурацки. Но ему говорит, что, чувак, блин, да даже в нормальном коде такого не бывает. Ну, типа, опшен от опшен — это супер какой-то редкий кейс. Тем более в классах, которые сериализуются в JSON. Ну, никто так не делает. Вот. Сейчас в новой версии UPixel, вот как Вадим отметил, то есть просто один уровень вложенности сериализуется в null или в само значение, а дальше опять появляются массивы. То есть если у вас
option,
да, то получается, что внутренний option будет null.
А зачем?
Я не знаю. Я вот ни одного кода не видел, чтобы option от option был массивом. Ну, есть еще Google, да? У них странные API бывают. У них иногда типа option анкодится как пустым объектом. Да, либо что-то такое. Но все равно никто первый... Это тут единственная библиотека, где я такое вижу.
Да, я не очень понимаю. То есть, видимо, он был ужален когда-то очень давно каким-то корнер-кейсом, который случился с ним, когда вот что-то случилось с вложенными опшенами. Но, честно говоря, вот так вот, по чесноку, я бы сказал, что, ну, чувак, просто не надо так делать, и все будет нормально. Ну, не делай ты опшен в своих JSON-моделях, и все будет хорошо.
Да всё. Даже если делаешь опшен, она же у тебя, ну... У тебя нан будет наверху.
Подожди, там еще есть какой-то флаг. То есть вот эта штучка под флагом.
Ну, ты можешь включить backwards compatibility как старое поведение, если вдруг тебе надо. Но, в общем, на практике все это выглядело таким образом. Ты начинаешь использовать UPixel, такой, что-то сериализуешь, появляется option, ты такой смотришь, о, блин, и массивы, смотришь, блин, как там это выключить? Выключаешь, вот импортом, по-моему, каким-то имплиситным. Идешь в тикет, ставишь дизлайк вот комментариями лиховой еще раз. Лайк тем чувакам, которые пишут, блин, давай сделай по-нормальному.
Ага, стоп.
И все.
Короче, дальше. Вот в этом PR залинковано issue с вопросом, почему типа у Pico конвертирует option T в array. Чувак, короче, создал, типа, писает, ну, задает вопрос, примеры, и первый же ответ от какого-то Tinsk, что-то знакомое, он говорит, ну, типа, претензия sounds reasonable, но как ты заинкодишь сам none? То есть, как, то есть, выложенные опшены, это и есть вот этот corner case, для чего они используют array?
Ну, да, сам none, сам none. И все, и как бы... Но, на самом деле, я вот помню, вот на всей своей практике, то есть, может быть, где-то там посередине где-нибудь кода у тебя и возникает option от option, но ты его обычно потом всегда флатишь в обычный option. Я помню, по-моему, у котов где-то какой-то торчит API с option-option, и там то ли в колбеках где-то, что-то, ну, то есть, типа, асинхронные колбеки, когда ты задаешь, там где-то торчит option от option. Но это, типа, настолько вот редко и больше
не... Слушайте, я даже никогда не задавался таким вопросом, но я теперь, я такой думаю, а в Source как я заинкожу option-option? Типа, никак.
Ну, наверное, option-option никак-то. Тут именно сам option. Видишь ли, они хотят, чтобы тебя, типа... Всегда, типа, какое-то поле всегда держало option. В общем, конечно, у меня вопрос к семантике, да? Вот когда детализуешь JSON, какое у тебя семантическое значение само, в котором option? Вот. Ну, спорно, это как флаг какой-то, да? Или, ну, либо что-то такое. То есть что-то, что обязательно должно присутствовать, но оно может быть как бы обязательное присутствие отсутствие, например.
Ну, короче, вот это и есть тот ужальный корнер-кейс. Мы разобрались.
Ну, я бы нахер выкинул такой API с таким, блядь, корнер-кейсом.
Да.
Ты что за херь?
Ну, это, знаешь, это просто такая логика получается, что давайте ради одного корнер-кейса, который возникает в 1% случаев, испортим 99% случаев. Ну, вот, как бы, это не очень хорошо.
А, подождите, а я стал просто думать, ну, окей, ладно, типа, в нашем мирке, если мы возьмем дальше, что у нас там, 90% индустрии пользуется NULK, у них вообще нет опшена.
Они не знают, что такое сам.
Да. То есть такое никто, наверное, даже не инкодит. Дальше у нас есть optional типы. Вот optional тип с optional тип. Они вообще могут быть вложены? Не могу понять.
Да, да. Ну, optional, optional вложишь, у тебя просто null, если его нет, и все. Но он же optional, и типа, почему бы его null ну, и не отправить? У тебя просто структура потеряется, конечно, декодинга, но типа...
Но единственный кейс, это реально, когда у тебя семантически сам от нам что-то значит. Но если у тебя в твоем API есть сам от нам, то есть option от option, скорее всего, имеет смысл просто сделать это
специальный каким-то тип данных. Типом.
Да, да, да.
И сказать, что типа я там какой-то флаг, и внутри меня есть другой флаг. Ну, то есть вот что-то такое. То есть меня может типа не быть совсем,
да.
А внутри меня есть значение, которое булевое.
Да, который... и у тебя получится, что это заанкодится у тебя в объект, у которого есть поле, которое может быть на.
Да, ну, да, да, да.
Да. Вот это хотя бы это понятней.
Но, видимо, не всегда.
Ну, надо мыслить шире. Надо расширять горизонт познания option нанов.
Не, option, а можно
такой вот сам от option, в котором boolean.
А можно же option
шах и мат
сериализовывать через дискриминатор?
Это гениально.
Можно?
Да. И там
а можно и в array, можно, как хочешь, так и можно сделать.
Можно в строке.
Так, Юр, это мы про Epico хотели обсудить. Так что в итоге получается, все стало хорошо?
Да, это пизда.
Все стало хорошо.
Угу.
Ну, приемлемое, так скажем. Теперь, по крайней мере, по дефолту новички зеленые не будут сильно пугаться вот этих странностей, которые им дополнительно приходится выучить.
И...
На одну странность меньше.
В 0,001% случаев кто-то заинкодит сам нан и охренеет. Ну, в целом, да. В целом, Epico станет менее странным. Достойным тулкита.
Вообще, на самом деле, даже без этой проблемы Epico всегда, как библиотека, оказался мне слегка, ну, странноватым с точки зрения юзабилити. То есть, ну, никто его всерьез нигде особо не использовал. И... ну, то есть, да, там просто немножко странная API. То есть, То есть там вот что-то вот ты чувствуешь, что вот что-то как-то по-странному сделано. Вот есть такое чувство, не знаю. Ну, посмотрим, как пойдет. Может, сейчас будет
веселее. А у тебя нет такого чувства, когда ты другими библиотеками лихаю пользуешься? Ну, что-то...
Не, в большей части я бы сказал, что они... Ну, API приемлемая. То есть его... ты понимаешь, да, почему там вот это сделано так, вот это сделано не всегда. То есть... в этом, кстати, мне кажется, что есть некоторый, некоторая такая, знаете...
Не, ну, все равно стилёк, ну, чувствуется. Вот стилёк такой.
Не-не-не, то есть вот когда ты слушаешь вот его в каких-то, не знаю, подкастах или где он там рассказывает, что типа он там топит за простую скалу, типа давайте не использовать там какие-то сложные концепты, давайте писать типа как в питонячем стиле. А потом ты подключаешь его к какую-то либу, а там, ну, короче...
А там,
ну,
блин, фастпарс.
Ну, да, ну, как бы фастпарс это особое, конечно, либо, но даже, например, я помню, OSLEEP подключаешь, а там библиотека реально, короче, ну, меняет свое поведение в зависимости от того, какой у тебя там импорт есть. И вот такие вещи, ну, они вот вообще не добавляют тебе радости в жизни, да, то есть ты такой, типа, блин, а чё, а почему... Я просто там файлы хочу прочитать, и там, чтобы пайпинг какой-то был, как в красивом примере, а там, оказывается, нужно какие-то правильные импорты сделать. То есть, вроде бы как бы да, но когда ты начинаешь это использовать, ты натыкаешься на столько каких-то тупых моментов, и такой думаешь, блин, ну что такое? Ну,
как на питоне, нет?
На питоне, кстати, вообще прекрасно пишется, я хочу тебе сказать. Питон вообще нормальный язык.
5 лет назад писал, вот так же было. Я что-то какую-то херню писал, потом такой, блин, я не понимаю, почему.
Да ты просто неправильно пишешь. Ты сейчас приходишь, ты не пишешь сейчас на питоне, ты сейчас приходишь в ChatGPT и говоришь, ChatGPT, у меня тут CSV-шка, мне там из нее надо прочитать эти поля, там вот то-то сделать, давай, делай. Вот тебе хоп, там 100 строк. Но просто, как бы, если по-серьезному, то там API, вот ты можешь просто без знания вообще ничего прочитать, вот, оно будет, в принципе, ожидаемо работать. Нет.
Оно не пока работает ожидаемо.
Пока ты не упрешься в мультитрейдинг, потому что окажется потом, когда ты делаешь свой мультитрейдинг, что ты слишком такой advanced user языка, и никакого мультитрейдинга не надо. Питон.
Нет, подожди, давайте обсудим. По факту, вот любая императив, вот с императивными корнями, вот у них API, блядь, оно никогда почти не работает expected. Где-нибудь там set, хуё моё, ты его, блядь, забыл поставить, и поэтому у тебя это не работает.
Да, оно потом mutate говно, оно null в рантайме.
Да.
Все.
Это не очевидно.
Ну, я не очень понимаю. То есть ты как бы про мутации говоришь?
Да не, просто когда и ты пишешь что-то... Ну, представь, ты создал объект, там все сделал, тыры-пыры, там создал, не знаю, там какой-нибудь, передал в него JSON, сделал что-то, написал какой-нибудь run или высрать result, а оно у тебя валится потом, потому что или выдает неожидаемый результат, потому что где-то какой-то сет для твоего мьютабельного конструктора вначале не поставил.
О, я что-то писал, по-моему, сериализацию там в протобаф или что-то такое. То есть протобаф у меня был сгенерен, и мне просто надо было использовать API вот этого протобафа. И я туда должен передавать объекты, которые он мне намутирует, но у него ей бы, короче, было описано, что он еще и возвращает типы, но он возвращал, не знаю, мне что-то пустой объект, а сам там мутировал что-то, что я запихивал. Ну, короче, это было просто...
Я понял, ребята, короче, у вас просто ожидания не те. Не надо ожидать, что Python — это нормальный язык программирования. Понимаете?
То есть, нет, постой, вот тогда все стало на свои места.
То есть не надо ожидать, что на нем можно написать большую сложную программу, и она будет хорошо работать ожидаемо. Python — отличный инструмент, когда у вас программа входит в один экран. Максимум.
Не, но подожди, знаешь, что они делают? Берут, пишут, короче, программу в один файл, 2000 строк кода, потом, короче, Ctrl зажимает колесико назад, зумируют, у тебя все на одном экране, вот так оно и получается.
Да. То есть, когда речь идет про маленькие скрипты, вот тогда все прекрасно. То есть, фактически, я, в принципе, вот всегда такую точку зрения пропагандировал, что Python — это хороший bash. То есть, bash — это вообще отвратительная вещь. А Python — это, в принципе, как bash, только он там, в принципе, как на нормальном языке писать.
Но, ну, знаешь, тут, короче, есть одно... Нет! Есть, короче, одно но. Bash, он просто настолько неудобный, и к нему нет никакого тулинга заинсталлировать всякое говно в рут. Вот. А тут тебе как бы такие говорят, вот у нас вроде как язык, да, ну, и даже вроде как работает, но он, блин, это... Ну, что-то там по-другому все.
Не, ну, на самом деле, если по-серьезному говорить, как бы, без шуток прибудок, в питоне API в основном, ну, как бы, их результат ожидаемый, и если ты, ну, хоть какой-то опыт имеешь с языком. То есть, понятное дело, что там, как бы, вот есть все, вся вот эта вот legacy, mutability by default, то есть, если ты там передаешь какие-то значения и там где-то что-то меняешь на каком-то уровне вложенности в каком-нибудь объекте, то оно поменяется и везде. Ну, вот это все, конечно, говно есть, но просто оно, в принципе, есть и не только в Python, а в JavaScript то же самое, да, и во многих других языках. И да, то есть я сталкивался с такими проблемами, я понимаю, о чем ты говоришь, Вадим, я помню, я искал, типа, как помутировать вложенные, если какие-нибудь линзы там в питоне, они есть на самом деле, они, конечно, выглядят просто вырвиглазно, но существуют библиотеки, вот, то есть как бы такие вещи есть, но на самом деле не так часто это нужно, обычно ты просто, пишешь какие-то простые вещи, какие-то простые скрипты, и оно просто, вот просто работает.
Да. Открываешь маленький простой скрипт, написал кто-то, используя NumPy. А там такой простой синтаксис. Я ведь каждый день пользуюсь NumPy и знаю вот эти символы. Вот и знаю, что из них создает новую копию, а что делать in place.
Я на самом деле сейчас почти весь питон заменил на DuckDB, и вообще жизнь моя прекрасна.
Почему не на Scala?
На DuckDB быстрее.
Хороший ответ.
Ну, это правда. То есть, как бы, зачем я питон использовал? Читать, писать. Всякие файлики типа JSON, CSV, Parquet, и, ну, типа там, у меня есть CSV с такими-то полями, сгенерируй мне CSV с другими полями. Вот такие вещи, это все через Python я делал. Сейчас я делаю через DuckDB, и это просто, блин, SQL.
Слушай, просто... а расскажи use case, сейчас DuckDB взлетел. Прям, ну, солидно так взлетел.
Так я рассказывал уже в каком-то выпуске.
Да-да-да, но еще. Целый. А, может, я не
ну,
был
давайте,
тогда.
Давайте.
Да, то тебя есть, не было тогда.
Ах, проклятие.
Подождите, я хочу, пока мы и так далеко ушли. Знаете, что я нашел? А, так, Юпикл.
Так, да, Юпикл, да, Юпикл.
Твоя очередь.
Давай посолим.
Я вспомню, что часто вижу Юпикл в Scala.js проектах. И, видимо, это потому, что Лихаю писал как бы вот эту книжку «Hand-on Scala», и там есть какая-то отдельная такая страничка, туториал про Scala.js, где он там говорит, вот, типа, используйте Scala Tags, используйте Upickle, ну, и какие-то примерчики показывает. И, видимо, это разъехалось по разным вот экземплам, и получилось, что часто, когда, типа, кто-то пытается с Scala.js разобраться, и туда втыкает Upickle, вот.
Ага, хорошее замечание. Не, ну, ладно, интересно. Что ты смеешься, Криш? Не, я загуглил про Scala Toolkit, чтобы подтвердить, ну, типа, что новичок откроет Scala Lang и попадет в этот Toolkit, ему подсунут Upickle, в котором неправильно там сериализуются опшены. Короче, кажется, это неправда, там отдельный раздел только про Toolkit, но, типа, через туториал, по-моему, туда не попадаешь, я прокликал. Короче, не знаю, как люди должны узнавать про Toolkit, либо я что-то пропустил. Из интересного... Пока я гуглил Scala Toolkit, мне вышел Type Level Toolkit. Вы знали про такой?
Да-да, они прямо...
Да-да, да, вот теперь знаю.
Как ответ, чтобы типа... Ну,
наш
что,
ответ.
Ты бы нагуглил вариант альтернативный.
Ну, в общем, там KT, FS2, HTTPFS, SERC...
Ну, короче, кайф жирный.
Decline и MUnit, ну, обе под эффектными, с эффектными расширениями. Вот.
И звездочек больше.
Да.
Да? Ну ни хрена себе.
93.
Это успех. Челы, что с нами стало?
Блин, на самом деле, вот если это правда, нету нигде ссылки на этот тулкит в каких-то стандартных туториалах, или я не знаю, стандартных дуги, это просто капец, прогар. Вообще просто настолько ужасно. Потому что...
Жидкий прогар с запахом.
Когда... По-моему, ну вот Virtusage это поддерживают. А да, они делали анонс этого тулкита. Они как бы и делали акцент на том, что вот это стандартная типа штука для новичков, они будут приходить этим пользоваться, писать какие-то скрипты, скала кли, все будет красиво, не надо тебе никаких там, не знаю, 150 страниц документации SBT читать для того, чтобы собрать три файлика. А если этого, блин, нету в доке, а ты как ты узнаешь об
Я что
этом?
тут не понимаю? Я вот сказал Toolkit, у меня единственное, что я могу найти, это страничку сказал Toolkit с introduction.
Ну вот да, а я прокликал, вот, который через Getting Started, то, что идет, ну, по-моему, там ничего туда не ведет. И, ну, по крайней мере, на первой страничке Гугла я не нашел другого линка.
Короче, над discoverability они не поработали. Я
Ну,
помню то, что вот я
видимо.
на прошлой работе бодался с ребятами из других команд. То есть там у нас там было, короче, приложение, и ну, просто некоторые фичи даже разработчики не знают. Как пользователи могут узнать об этих фичах? То есть ты должен знать какую-то фичу для того, чтобы ее использовать. Но это же совершенно вот, ну, неправильно. То есть нужно как-то показывать пользователю, или пользователь должен как-то ожидать, что там эта штука вот существует. А
Но это только
вот...
если ты хочешь, чтобы они знали. Может, ты не хочешь.
То есть мне тогда просто, вот
Понимаешь,
я там не могу
надо отсеивать
читать.
аудиторию, чтобы думающие разработчики, понимаешь, были, которые знают, как искать в Гугле по ключевым словам.
И
Ну,
не знаю,
короче, вот
может быть,
discoverability
сказали
это
в
большая
этом.
проблема.
В Scala CLI в документации там есть, типа, про Toolkit.
Ну, не считается.
Что-то такой динозавр сказал, CLI использую прям, ну, прям почти не использую.
Не, я, кстати, вижу, что в Твиттере много народу, кто этот скалок использует. И я на самом деле их понимаю,
А ты не
что,
используешь,
ну,
что
как
ли,
бы.
Гриш? Ты не используешь?
Почти нет, да. А зачем?
Ну, типа, супер иногда. А что-то быстро накалякать там, какой-нибудь скриптец.
Я, короче, беру, просто открываю какой-нибудь свой другой проект, да, вставляю.
То же самое делаем.
Ну
Просто
да,
файлик создаешь в
типа
уже существующем
воркшит
проекте.
можно создать, и там
Ну,
это.
типа того, да. Ну да, я даже без воркшита, потому что воркшит — это своя отдельная история.
Воркшиты, кстати, хорошая тема, если бы они хорошо работали.
А что, они нехорошо работают?
Хороший
Они работают когда
инструмент
надо.
ворсшитом не назовут.
Да не, они
Там бывают
работают,
иногда
просто
проблемы.
никак-то не супер интерактивно. Вот.
Я вспомнил, как Женя форвардил нам из канала Алексея Пирогова, как он...
Что за Алексей Пирогов?
Чел такой. Короче, какой-то канал, у него там канал Алексея Пирогова. Там он про скалу, какой-то пост про то, что скалачелы взяли нерабочие какашки из Хаскеля, вот про Toolkit и про линскала.
Ну да, кстати,
То,
в
что это
Хаскеле...
уже было,
Да-да.
в Симпсонах. У нас был типа Boring Haskell, и у нас было что-то там про сделать сет библиотек там для новичков или
Да-да,
что-то
там у
такое.
них такое было и очень давно, и вообще не полетело.
Мы в одном чате вообще переписываемся. Вы что, не видели форвард от
Блин, я
Жени?
припоминаю это, я припоминаю это. Но, честно говоря, тогда я как отнесся к этому довольно скептически. Ну, типа, если у кого-то не получилось, это не значит, что у всех не получится. Но я что-то думаю, что если так тяжело найти этот Scala Toolkit из официальной доки, то кажется, что где-то не там было свернуто. Так не говорят, да? Не там свернули.
Не, ну, видимо, еще не настолько в нем уверен, наверное.
Да
Мне
не,
кажется.
ребят, понимаете, все, что мы сейчас делаем, все уже было. Ну, просто слегка по-другому. Это микроизменение, а так уже было.
Ладно, чего, давайте, время много, давайте надо что-то пообсуждать еще. И, короче говоря, там есть вот тема немножко про тулинг, типа, я могу чуть-чуть как бы пересказать, что люди в видео обсуждали, и на основе этого можно чуть-чуть что-нибудь там это пофантазировать, условно говоря.
А ты про вот это с Игалем, да?
Да-да-да-да. Вот. Ну, давай.
Интересно это видео.
Да, давайте я сейчас. Ну, я половину посмотрел примерно, чуть больше, в общем. Расскажу
Ладно,
вам.
я скажу. Представляете, я раз в месяц открываю Reddit скалы, и именно это был тот день, когда там выложили этот пост, там что-то там, я смотрю, типа про IDE, но я такой, а, интересно. И там они запланировали трансляцию. Я нажимаю на ссылку на эту трансляцию, и она реально идет, началась 2 минуты назад. Я такой, нифига себе, как
Звезды
такое?
сошлись ради
Blazing
тебя.
fast.
Я такой, вау, придется смотреть. Смотрел. Ну ладно, теперь тебе слушай. Ну, короче, я про то, что я могу поддержать разговор.
А, ну, круто, круто, да.
Про то, что ты знаешь, где Reddit тоже, и тебя не забанили пока.
Вот, ну, в общем, там, значит, как бы в гостях в касте получается Игорь Табачников и человек, скажите, пожалуйста, имя, я точно не произношу.
Енжей Рошава, Рочава. Да.
И, в общем, ну, как, я не знаю, кто следит за Твиттером, знает, что Игорь, он делал свой, как бы, скала-плагин, а, блин, опять вылетело из головы. Что ж такое?
Енжей,
да, он занимается метался там в какой-то своей среде. Вот, ну и, короче говоря, как бы видео начиналось с того, что просто Игорь рассказывал, как, типа, в идее все устроено, как, ну, почему там для скалы 2 и скалы 3 есть вот это интерактивное подсвечивание ошибок, где вот, типа, моментально все, и какие есть варианты, где там, ну, там же есть, знаете, вот есть опция встроенная подсветка и, типа, во время компиляции, которая, типа, с скала-плагином, и что они немного по-разному по скорости работают. Вот, в общем, это он все рассказывал, там, предысторию, как там в идее сделаны, и потом рассказывал про свой опыт, что он пробовал, как бы, использовать, как бы, Metals внутри идеи в виде плагина через LSP, и что вроде как бы у него сначала получалось, но потом он понял, что это, типа, ну, нерабочий путь, чисто потому что получается, что, по сути, две идеи для одного проекта запускаются, вот, и там были, короче, разные рассуждения на тему, вот, типа, как лучше сделать.
Смотри, там не совсем так было. Если кратко говоря, короче, Игорь говорит, вот смотрите, господа из Virtuswap, вот идея, я привык, что она работает интерактивно. То, что от того, что у меня где-то ошибки, я все равно, как бы, вижу в новых файлах ошибки. Я могу создавать новый класс, типа, вот... Ну, где, да, это в вашем Metals, ребята?
Да-да, и чтобы для примера, он показывал пример, что вот он, например, что-то правит, как бы, типа, что ошибка появляется в одном файле, и идея тут же, типа, подсвечивает и в соседних файлах. А, и, соответственно, ну, в Metals, конечно, нифига такого пока не было. Вот. А, и, по сути, на что ему показали такой некий прототип, который реализован в Metals и сейчас работает, что ли, на Scala 3.5 какой-то там RC или что-то в этом духе, где попытались использовать, в общем, ну, каким-то боком там Tasty из Presentation Compiler прямо в идее для реализации вот этого автокомплит провайдера. То есть они, типа, сделали какой-то плагин к идеевскому плагину, который что-то оверрайдит, и вместо идеи выдает в каких-то случаях автокомплит, но из, типа, вот, ну, через то же самое, что Metals делает. Вот.
Да, вот этот кусок я уже пропустил, но ты пропустил самую важную и интересную часть.
Ага.
Самую важную и интересную, ну, часть. Тут сложно быть скромным. Короче, Юра, помнишь, как-то давно мы записывали, по-моему, еще скалолаз, и я тебя спросил, что тебе нужно сделать в Метался, чтобы ты стал перешел на него с идеей.
Что же Юра ответил? Юра, давай, отвечай.
Я не помню, что же я ответил.
Ты сказал, что можно, типа, мне нормальную интерактивность, чтобы, ну, типа, код можно было писать в разных файлах, а не то, что ты сломал, ну, у тебя где-то ошибка компиляции.
Да, и все за лупа.
И все, у тебя никакого автокомплита, ничего нет. Я такой, я подумаю над этим, Юра. И я подумал над этим тогда. Короче, я накорякал прототип, который как раз-таки вот это и делает. И что, на самом деле, вот похожий прототип показывает Енжей. Вот в этом подкасте, вот после Игоря начинает Енжей, он показывает, типа, как это работает. Best effort компиляция. Вот, я делал этот прототип, мне даже там выделили какие-то ресурсы, я, короче, его доделал. Плюс более-менее, чтобы, типа, работал. Демобильный. И потом это... я не успел, короче, вот сделать вертсвап, мне пришлось уйти. Я оставил просто большой, большую ишью в фичер-реквеста, где описывается, как это должно работать. То есть там состоит то, что нужно, ну, короче, в компиляторе добавить вот специальную опцию, которая будет там, ну, тесте или что-нибудь еще там складывать, то, что может потом подхватить Bloop там или какой-либо еще другой BSP-сервер, и Metals может это использовать, и то, что в отличие, вот, типа, короче, компилятор, он такой, такой идет, ну, короче, распарсил там, потайпал, еще что-то, и такую ошибку нашел, такой, стоп, я все, короче, до свидания. И если вы заметите, типа, ты SBT-компайлер запускаешь, если у тебя ошибка, у тебя в таргете класс-файлы не появляются. Ну, типа, ноль класс-файлов, если у тебя одна ошибка. Ну, потому что компилятор такой говорит, а, ошибка, ну и все, и пошли нахер. А как раз-таки вот best effort компиляция делает что? Она такая, ошибка? Ну, ладно, продолжаем дальше, попробуем, ну, типа, скомпилируем все, что можно, а вот этот кусок мы вырежем и пометим то, что он, ну, типа, error. И из-за этого, типа, короче, начинает вообще работать все. И в Metals можно смотреть все. Плюс, если у тебя проект, который зависит от проекта, ну, типа, мультипроджект, ты можешь дальше даже твои мультипроджекты скомпилировать частично. Ну, и как и внутри самого проекта, файлы, которые друг от друга зависят, там, где нет ошибок, оно все будет отлично этот резовываться. Вот. Такая-то best effort компиляция, которая появляется, типа, в 3.5, и с этого момента Metals становится в теории намного более юзабельной. Вот. Такая история. Понадобилось куча времени, чтобы это сделать.
А, и там получается фишка же, что, по сути, и Metals, и идея будут использовать, типа, одну и ту же, как бы, подкапотную штуку, так?
А, нет. И потом, типа, Игорь смотрит вот это демо, Енджи, и такой, вау, это то, что я хотел. А что же теперь будет с идеей? И Енджи говорит, ну, там, идея, у нее там проблемы, или, по-моему, вначале рассказывают то, что у них там свой компилятор, ну, типа, в принципе, конечно.
Но это Игорь.
Вероятность того, что, да, вероятность того, что он будет one-to-one минимальная, что мы можем сделать, Енджи, ну, вот мы, типа, сделали несколько прототипов там, где под капотом используется, ну, плюс-минус то же, что используется в Metals, другие автокомплиты, но я, если честно, не понял. Остались вопросики. То есть это делает, это помогает идее с третьей скалы, она становится, типа, более юзабельной. Но возникает вопрос, типа, а что тогда останется от скалы плагина, я не очень понял.
Не, ну, я так понял, там идея в том, что, типа...
Типа это будет новый скала плагин? Типа, ну... Или это будет текущий скала плагин встроено?
Вот они рассказывали, что вот то, что вот этот прототип делает, это они типа сделали плагин к скала плагину. То есть, типа, там есть какая-то идея API, возможно, заверрайдить вот этот автокомплит провайдер, и типа они просто его сделали. Но вот то, что как бы вот под капотом то, что ты рассказывал про вот этот best effort, он, по сути, позволяет типа разработчикам идеи что-то делать как бы поверх, но при этом...
А вот в том-то и дело, что это не связано с best effort.
Нет?
Нет, best effort — это чисто вот для Metals. А вторая вот эта часть про идею, она про то, чтобы типа в идее типа нормальные автокомплиты сделать. Типа правильные, чтобы их выдавал компилятор.
Нет, так я так понял, что поскольку типа это компилятор делает, получается, и Metals это может использовать, и идея. И
типа... А, это, короче, исторически, совсем-совсем давно, видимо, там, когда эклипсы были, короче, там были вот эти... Ладно, даже у скала-компилятора есть репо, и там выдается completion. И вот когда-то этот кусок жил в компиляторе, потом появился Metals, и в Metals вот это все там написали, там был такой, там есть такой mText называется, вот он дает там тебе completion, hover, вот эту всякую хренотень. И теперь Енджи год назад или два, он, короче, забрал это обратно в компилятор, в скалу третью. И вот этот кусок интерфейса, да, который вот это все умеет, плюс-минус давать completion, вот он, его использует в плагине для идеи, в прототипе своем, который он показывает там. Вот, с best effort это не связано.
У меня да. Что-то вообще все как-то смешалось в голове, я потерял нить повествования, то есть, можно помогите мне разобраться.
Давай.
То есть, вот есть auto-completion. Да. Это когда ты, короче, пишешь имя своей переменной, точечка, и там методы, которые есть у этого типа.
Например,
это auto-completion.
Да.
Ну, да. Или там начинаешь писать, там, типа,
да.
MA, а он тебе подсказывает map.
Да, но... Да.
Вот, вот это автокомплишн.
Подожди, да, да, я да. сразу вставлю. Есть важный момент, что автокомплишн может работать, когда все скомпилировано, и когда у тебя в проекте ошибки. И вот случай, который... Вот это все было обсуждение, это про случай, когда в проекте есть ошибки.
Окей, ну то есть как бы автокомплишн должен работать всегда. То есть у тебя есть тип, точечку нажимаешь, и там вот эти вот выбор, что там есть, выбрал то, что тебе надо, нажал тап, оно тюк, короче, написалось имя метода. А, вот это автокомплишн. Это часть А. Часть Б. Это когда где-то в каком-то файлике у меня есть какая-то ошибка, ну, я там что-то рефакторю, и, естественно, там оно все меняется, и, ну, оно у меня вот в данный момент код развален и не компилируется, если его попытаться скомпилировать. И вот идея, типа, умеет как-то, не знаю, кусочками компилировать, и да, даже да, если да. у меня в одном месте развалено, ну, у меня все равно будет, как бы, IDE продолжать работать.
Да.
Это вторая часть, часть B.
Да. И это типа, okay. ну, почему идея клёвая? И
еще важный момент, что тебе не надо сохранять, чтобы оно попыталось компилировать. Оно типа сразу это делает.
Не, это не решается. Это ты можешь там автосейв, если только в редакторе настроить.
Вот сейчас там есть такая галочка, типа, я не помню какая, но типа если ты ее ставишь и через BSP у тебя проект, то да, ты типа... пишешь что-то, и она автоматически сохраняет, и типа, ну, билд-сервер компилирует, и ты видишь ошибку. Но по сравнению с встроенной функциональной, там, типа, люди ощущают небольшой дилей в этом случае, особенно если проект большой.
Ну да.
Но еще я припоминаю, по-моему, даже Мартин рассказывал, когда еще только вот были Scala 3 еще была Dotti, и они там планировали, какие фичи они туда завезут, и он рассказывал, что типа вот современный компилятор должен не просто компилировать, как, короче, такая вот машина, да, получил исходники на входе, а на выходе выдал скомпилированный бинарь. Он должен уметь куда больше. В том числе он должен как бы давать какие-то ручки для того, чтобы строить на нем IDE. И вот мы типа там это вкорячим внутрь компилятора, и у него он даст возможность вот такие вот полуразваленные, короче, штуки компилировать. Вот я помню, Мартин Бретт рассказывал, по крайней мере, упоминал. И это вот, в принципе, много лет назад это было. Вот оно вот сейчас вот доезжает.
Компайлер as databases?
Ну, я не помню, как это называется, но может быть.
Я не думаю, что это связано. Мне пришлось в том трейде пояснять Мартину, зачем это нужно, он не очень... Ну, он, типа, скептически сначала отнесся. Вот. Так что это не связано с тем, что он говорил ранее.
Ребят, вообще, зачем вам этот автокомплишн, если у вас целиком код скомпилирует? Ну, зачем вам вообще комплишн, если целиком ничего не может скомпилироваться? Зачем? Ребят, смотри. Зачем вам хайлайт в... Я понимаю, зачем. Мне это тоже нужно. Это я, типа, Мартин, ну, типа, знаю.
А, не-не, он не так. В смысле, я там объяснил, типа, как это делать, а он такой...
Типа хрень, да.
Ну, не так уж, ну, короче, он не понял сначала, вот, поэтому пришлось объяснять. Это нормально.
Ну, ты пояснил, да? Пояснил за базар, да?
Да, потом он понял. И потом я...
Ну, типа, респект тебе, да?
Енджи пошли вот это и доделали.
Ну, типа, разобрались, как решал, да?
Не, они уже копателями пошли.
Копатели.
Да.
Вот. Так, там сказали, что бэкпортируют на Scala long-term support, которая типа, ну, 3.3 или что там.
А, типа, что это потом еще на 3.3 заведется?
Да. А что с 2.2 делать?
А все уже
за... Ну, с 2.13. Ну, я так это назвал, он просто сказал 3.3, я такой, блин, 2.2. Ну, пизда, ну хуй никакой. Ну, не, ну...
А есть вообще такой артефакт 2.2?
Мне кажется, нет. Ну, я могу скачать 2.13, переименовать его.
Я пошел проверять. Из интереса, такое можно сделать и для 2.13, для 2.12, для 2.11, мне кажется.
Ну, а будет ли кто-то делать?
Вот, да, вопрос, будет ли кто-то делать. Я делал демо на 2.13, это тоже возможно сделать. Там, на самом деле, не очень обязательно иметь вот этот тесте. Но на 2.13 есть тестик, кстати. Поэтому в теории можно, но вот будет ли кто-то это делать?
Я на официальном сайте нашел самую старую скалу 2.5.0. Сейчас пытаюсь в Maven репе найти, что тут есть.
Я тоже там, я в Maven репе еще.
2.3.1 есть, прикиньте. Ну да, это самая старая, 2.3.1.
Ну, для это, компиляторов-то нужно, чтобы типа сначала на одной версии, потом на другой, потом на третьей бутстрапить. Так, какой ты ищешь?
Ну да, 2.3.1 минимальный. Эх, под 2.2 не получится, Криш, извини.
Ну, блин, ладно, ну что? Наверняка где-то есть. Не могло же быть просто 2.3 без 2.2, знаете, но... Ну, я, конечно, это...
А давайте проверим, там тег остался.
А, слушай, может быть, это просто со времен? Сейчас, давайте. Я собираю сорцов. Я могу добавить какого-нибудь... Сейчас 2.2.
V2.2.0
есть. 2.2.0
есть. Кайф. 18 лет назад.
Как язык выглядит?
Да как и выглядел.
Ну, как? Там же много фичей нету. Ты чё, 2.2?
А ну, как... есть там те map, есть flat map.
Как оценить, как он выглядит? Куда мне зайти?
Я ну, думаю,
наверное,
тесты.
Он же сам написан
тесты.
Себе.
Я думаю, в тесты. Подожди, diff.exe в тесте. Ничего себе. Files. GVM5. Так, я в GVM5 не пойду. XML-more. Давай XML-more. Чек, скала.
Я бы шел в POS. Тест файл POS.
Так, баг 651. Что-то непонятно. Трейты. Баг 66.
У меня на скалу похоже.
Он скала как скала. Ничего не могу сказать.
Дайте ссылку.
Сейчас, секунду.
Вон в баг 245 даже имплисит есть.
Да, они всегда, имплисит, мне кажется,
только
были.
Только в 2.8, 2.8 появились имплиситы.
Не знаю, я на 2.2.0 у меня в позитивных тестах баг 245, там имплисит DevView. О, а там еще int с маленькой буковки возвращается, а? Как он такой?
Ого. Нет, подожди, а у меня вот есть int с большой. Может быть, раньше можно было... У них один namespace был с Java интами?
Не знаю.
Просто вот, например, смотрю, Michael 6.scala, и вот там вот...
Ну вот открой мой баг 245.
Баг 245, сейчас давай.
Я ссылку скинул, последняя моя.
Может быть, они тогда экспериментировали с этими имплиситами?
Ничего себе.
Ну, как бы релиз имплиситов был в версии 2.8.
Ты знаешь.
Я помню.
А какой год?
Старый какой-то, прям капец старый.
Блин, я что-то даже не помню, сказал 2.8, что пользовался. Я только 2.9 пользовался.
Не-не, я когда начинал, уже было 2.10. Я просто помню, да, в принципе, это как бы когда Мартин рассказывает про там, знаете, типа, вот, через какие этапы прошла скала, там всегда 2.8 появились имплиситы.
Короче, int, я вижу для интов синтаксис. Это какой-то type-alias с маленькой буквы, что ли?
2.8 была в 2010-м.
Да. К сожалению, я 2.8 не застал.
Ну, блин, извините, тут нету доки. Я не могу проверить. Ну, там как бы есть дока, но как нам узнать?
Я вижу
там...
approximate numeric.
А, я знаю, что сделать надо.
Я актеры нашел. Они же раньше были актер, скала.
Нет, implicit скала есть вот в чеке, в тестах. Implicit были в 2.8, в 2.2.0 были implicit. Implicit конверсии.
Видимо, были какие-то другие, не знаю.
Хрен его знает. Вот, смотри, короче. Вот скину сейчас. Вот. Вот это археология. А давайте-ка назад в прошлое. 1.1.0.5b. Самый старый. О, господи. Implicit были со времен, похоже, начала скалы. Чекай, а ну-ка давай-ка, implicit. Есть такое слово вообще? Simple list public. Вот в 1.1.0, может быть, и нету. Тяжело понять, потому что GitHub поиск не умеет нормально.
При дефе имплиситы уже там. Я
слушай, скинь сорцы на предеф.
Сейчас.
Вот 1.1.0 еще написан на Java. 1.0.0 написан на Java.
Так, а мы что пытаемся определить, в какой версии скал еще можно реализовать это все?
Да не, мы просто это... Короче, это все из-за меня, из-за что я назвал версию 2.2.0. Я просто так пизданул, я не думал о 2.2.0. Ребят, ну че вы?
Короче, в 2.2.0 предеф с имплиситами.
О, ну все, ну это полный Гуччи, конечно.
А сколько разница между 2.2.0 и 2.8? Что там? 2.8?
Постой, в 2.0.0 в предефе есть имплиситы.
Ну написано, это 2006 год вот в файле, который ты скинул. То есть, типа, 4 года между 2.8.
Слушайте, и правда есть.
Ну да, Вадим,
может быть,
Вадим не пиздит.
В 2.8 что-то там как-то они расширили эту функциональность.
Не, может, это было внутреннее, типа API.
Нет, ребята, даже в 1.4.0 есть.
Прикольно.
Ну,
Может быть, это было только имплисит преобразование, потому что я смотрю,
может
они
быть,
тут довольно странные. Ну, то есть тут реально только имплисит conversion.
А, вы, кстати, знаете, я недавно зачем-то искал набор, типа, где бы все кейворды про языках программирования были бы перечислены. И я реально нашел репку на гитхабе какую-то, там вот так перечислено в редмихе, все подряд. И имплисит был не только у нас. Там
он
еще
не только
языки.
У нас.
Я кок. Просто вот не знал.
Галь?
Нет, не кок. Что-то более приземленное.
А
сейчас попробую найти.
По Камле там есть какой-то вариант имплисит?
Там, по-моему, нету ключевого слова.
Так, сейчас. Скидываю вам ссылку на эту репу.
Мне очень интересно, как слушатели будут вот конкретно этот участок подкаста слушать и такие, да, все понятно.
А что непонятно имплисит? Все понятно.
Да, мы обсуждаем, мы археологией занимаемся.
Так, в C-Sharp имплисит это keyword, в Fortran, в Scala. А, ну ладно, это все, что я нашел. Но в C-Sharp...
А причем восьмая
пацаны,
версия.
Пишем на Fortran.
А C-Sharp восьмая версия это что? Это типа новая или старая?
Ну, это что-то не очень старое. Сейчас посмотрим.
А, ну хотя да, по-моему, когда я учил,
это
он был
новое,
пятый.
Новое.
C-Sharp implicit. Implicit оператор какие-то там.
Блин, в Scala всего 40 ключевых слов зарезервировано. Очень мало. Этот аргумент всегда Мартин использует, что типа на самом деле язык очень маленький.
Да, а в C-Sharp вообще обосраться там очень много.
107.
Вот я нашел пример кода с implicit оператором в C-Sharp.
Кошмар.
Implicit оператор, что это такое? Это уже более сложно.
Это то же самое, что implicit конверсии, как я понял. Буквально прочитав две строки из документации C-Sharp, вот мне так показалось. Я
там просто в тайтле написано User-defined explicit and implicit conversion operators.
Да.
А это в каком году они добавили? В 2023? В 2023 году добавили implicit conversion.
А, да, точно, я вот тоже...
Камон, ребята, это антипаттерн, от этого избавляются.
Да, и в Kotlin никаких имплиситов, да, нет?
Не, я именно про конверсии. Побежали в 2023 году фичи воровать, протухшие.
Короче, блин, так это же так и будет. Типа,
может, они кейк-паттерн скоро придумают, а?
Да, так точно будет, то есть... То, через что как бы скала язык уже прошел, а остальные языки, они должны пройти тот же путь. А, то есть...
Причем, это как со статьей Алексея Пирогова.
Да, я только хотел сказать, это так... Ребята, мне кажется, выпуск удался. Все подошло к тому, с чего началось. Мы в той же жопе, откуда начали.
Хотел добавить небольшое типа продолжение про МИЛ, связанное как раз вот с этой темой про... подкаст или там с идеей.
Слушай, Жень, на секундочку перебью. То есть не совсем назад вернулись, мы как спираль. Понимаете, как спираль. Ты продолжай, Жень.
Вот. Ну, короче, я в прошлый раз рассказывал про миграцию проекта на МИЛ, и как раз в связи с этим там было небольшое приключение у меня, связанное с идеей. И вот как бы для некоторых разработчиков очень важна вот эта вот, типа, молниеносная реакция, идея на ошибку, что, ну, типа, там вот через BSP ты, типа, нажимаешь, пишешь буковку, оно там полсекунды, не знаю, вот на моем компьютере это было моментально, на их компьютере, видимо, там секунда задержки или что-то такое, и, типа, только тогда ошибка выдается. Ну, короче...
Ну, по-моему, вот этот аргумент не очень был валидный, потому что если у тебя проект большой, и если там, где ты вносишь изменения, а вот этот компилятор самой Scala-плагина не очень быстрый, по-моему, ты не очень быстро получишь ошибку.
Я согласен. Ну, короче, вот типа для некоторых людей это почему-то кажется очень важным.
Ну, проект чуть разрастется, и это уже не будет.
Да, да. Ну и, короче, вот в связи с этим была такая фигня, что вот мы сконвертировали проект на МИЛ и подумали, а как бы, типа, включить вот в идее вот этот режим, который, вот эту моментальную штуку дает. Ну, вот это там переключалка built-in или что там, компайл, я не помню, что. Вот. И фигня такая, что вот, типа, проект с МИЛ на BSP он работал идеально, но когда переключаешь, там, короче, вот эти моментальные ошибки не работали. И Короче, пришлось поменять структуру проекта, чтобы, типа, идея поняла вот эти миловские модули, где может быть несколько рутов. Ну, то есть, короче, пришлось избавиться, по сути, от скала JS кросс-компиляции, типа, распихать все на отдельные модули, чтобы, типа, идея поняла, что у ней вот один модуль, одни исходники, и тогда вот эта вот поддержка встроенной идеевской фигни заработала. И, ну, короче говоря, типа хочешь, чтобы в идее это все работало, подстраивайся под идею, а не как там в миле задумано. Вот, короче, вот так.
Надо было вот этот вопрос как раз на том видео и задать, ребят. Да. Что теперь с идеей, ребят? Ну, как так, мил, очень популярный тул.
Ну и, короче, у меня в связи с этим появилась такая собственная мысль про это все, что, короче, есть два юзеркейса, в которых, типа, людям важно разное. Вот есть юзеркейс, что люди работают, например, с одним проектом почти все время, или там у них монорепа, и все там настроено примерно одинаково, и вот они могут позволить себе такую роскошь, что... Типа, давайте настроим проект идеально, чтобы была максимальная, типа, продуктивность в этом проекте. И, типа, ну, мы готовы, типа, страдать, настраивать, но лишь бы, типа, в идее все было зашибись.
Подожди, а что ты там настроишь-то?
Ну, там много всего есть, ну, короче...
Настройки.
Да, настройки идеи, короче, надо оптимизировать так, чтобы работали. А есть другая крайность, вот я в основном живу в ней. Что, типа, тебе надо открывать разные проекты от разных людей, которые написаны там в разные года под разное окружение, и все как бы со своими разными мнениями. И получается, что если ты хочешь, типа, заставить идею работать в каждом из них, то ты, типа, открываешь проект, и тебе там день настраивать, чтобы он заработал, как, типа, авторы задумывались. И поэтому вот, короче, подход там Metal, Swim и Max, где ты открываешь любой проект, но он хоть как-то у тебя работает, кривенько, но всегда работает, он гораздо более, типа, продуктивный, потому что ты, типа, ты не знаешь, что ты открываешь, может быть, там авторы хотели так, работало, но ты, типа, это не готов делать сегодня, ты просто открыл проект, он, типа, 5 лет где-то лежал, ты пытаешься что-то в нем поправить. Если у тебя, не знаю, половина автодополнения работает, ты уже счастлив. А если ты открываешь идею, тебе надо день ее настраивать, чтобы она заработала, ты будешь печалиться. И то есть как бы просто есть две полярности. Люди, которые оптимизированы под одно окружение, и им надо как бы максимально удобно в этом окружении, и те, кто хотят просто, чтобы всегда хоть как-то работало. Вот.
Слушай, Женя, я вот пропустил, как ты докатился до жизни такой, что ты используешь идею, а не IMAX?
Не-не, я не использую идею, я идею как раз и Макс использую.
А, ты я тебе коллеги предъявили?
Да, типа я...
Да, короче, да, за базар, чтобы типа, пояснил, как настроить.
Сделал проект в Миле, типа у меня все работает, там в Metals и Максе, а они в идее типа страдают. Вот.
А, кстати, я же... Я его, кстати, не знаю, в тот ли день же я еще скроллил Reddit, но там был пост... Там был еще пост про то, что чел жалуется, что он работает в какой-то компании, которая подрядчик Microsoft, и они, короче, форсят всех избавляться от идеи, и они не имеют... Ну, короче, у них даже там софт, который проверяет, чтобы у тебя не было идеи на компьютере. Он говорит...
Точно, да. Да, и у них, по-моему, тоже это. Древняя версия Scala.
Нет, у них древняя так? Версия SBT.
Нет, а почему так? Вот я знаю, конечно, вот ребята, да, их всех форсят, но удалять идеи...
Лишь подожди, там именно проблема была, что у них не только идею запрещено, но у них еще, типа, зафорщена версия SBT какая-то там супер древняя, там, 10 лет назад. И, типа, Metals тоже не может работать с этим SBT, потому что он, ну, все новое поддерживает.
То есть они тупо как в Vim'е пишут, да?
Он как бы обсуждает, типа, скажите, что мне делать. Ну, единственное, что ему посоветовали, что тебе придется апгрейдить SBT. Он такой, ну ладно, мы решили делать это. Мы будем апгрейдиться.
Такое бывает в конторах с дикой безопасностью и очень больших конторах, которые, короче, вот ну, скажем так, форсирует безопасность так сильно, что это затрудняет работу даже вот в таких абсолютно простейших кейсах.
Да-да,
то
он,
есть,
кстати, говорил,
видимо,
что в компании работает 500 тысяч разработчиков.
Просто жесть. Короче, ну вот, видимо, там у них есть какой-то отдел безопасности, который 10 лет назад заапрувил какую-то версию СБТ, то есть там чуваки сидят, они, видимо, короче, там проверяют,
я не думаю, что дело в
некие
этом.
Безопасности.
Я думаю, что его
да,
просто не апгрейдили,
я думаю,
потому что
дело
оно работало. И все.
Да, и может быть он еще просто в какой-то определенной части компании. Потому что знаю, ну, типа Microsoft, там много маленьких, или какая там компания, много маленьких компаний, ну, в какую-то он попал, да, вот локацию, где вот что-то такое заунфорщено. Просто, ну,
нет,
ну
я
мне
понимаю,
кажется, вряд ли.
Я говорю про гипотетическую возможность, что часто такое бывает, что есть безопасники, которые тебе разрешают. То есть, грубо говоря, ты хочешь добавить библиотеку, в зависимости, ты не можешь добавить эту библиотеку, пока ее не запруят. Как они там опруют, это вообще как бы серая зона реальности.
Вот, мне кажется, нам нужен Алексей был бы, он бы нам рассказал, что там в Amazon раньше было. Сколько лет прошло после Amazon, может, им рассказал бы. Там что-то такое же было, типа у них какая-то там билтула внутренняя, что-то, ну что-то такое.
Что-то такое. Не, ну такое технически, конечно, возможно, но мне кажется, с SBT с 0.13 на 1, но если бы они попросили, мне кажется, можно было договориться. Ну просто не было, мне кажется, какого-то резона. И я, если честно, расстроился. Я такой подумал, блин, а вот зачем дропнули поддержку 0.13? Я знаю, почему дропнули поддержку 0.13.
Почему?
SBT в Metals.
Ты не хотел писать код?
Не хотели делать по 2.11 вот кусок блупа. Там надо было блуп апгрейднуть, его библиотеки уже ушли, там библиотека для JSON не было ее под 2.11, не хотели этим заморачиваться и дропнули. Вот. Хотя можно было
Слушай,
бы...
ну это нормально. Это нормальная как бы эволюция. Ну ты прикинь, да, там у тебя потом еще больше каких-то вариативностей получится. Там библиотеки какие-то. Ну то есть это, короче, гемор.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вот представляешь, типа там, ну вот, 500 тысяч человек там работают, и вот если бы у них проект работал, ну, классно было бы. Вот там как бы соотношение, ну, чужого труда по миграции и вот поддержки вот SBT 0.13, ну, короче, можно
если
было.
Если там реально 500 тысяч человек работает, эта контора может и заплатить за поддержку. Я чуть сомневаюсь, я думаю, там одна команда сидит, и все, там 5 человек или 10.
Да, у меня тоже
500
такое...
500 тысяч скала разработчиков, так и написано на Reddit.
Нет,
она не может такого не говорила,
что скала.
Ребята, у меня просто, знаете, такой вопрос к этой конторе такой. Если там так много скал разработчиков, ребят, 500 тысяч, почему на старой версии скала? Ребят, я слышал, что Женя сказал, я не глухой. Все равно я бы... Ребят, вы слышали, язык не умирает, да, а?
Да, 500 тысяч. Ну, а вот, и, короче, они начали мигрировать. Там дальше продолжение. Начали мигрировать на SBT 1.0.
Ну, еще по пизде поехал.
Что-то накосячили,
конечно.
И вот этот CrowdStrike бабахнул всех. Вот так и было, мне кажется.
Да, потому что CrowdStrike, видимо, на скале писан был. Да, ты к этому, Вадим?
Ну, там было связано, короче. Ладно, это если кто-то не понял, это уже выдумки.
Да, это выдумки. Наверняка там, конечно же, мы вообще не знаем, на чем CrowdStrike написан. Может быть, вообще...
Так проблема, он был написан на плюсах, и там был null pointer exception.
Да.
Так что вот и все.
Там причем какая-то...
Вот и думайте теперь, а вот если бы использовали библиотеку Lihio с сам-налами, сам-опшенами, сам-опшенами...
Очень-очень много, короче, ванизма в Твиттере, что вот, надо было использовать Rust, тогда бы все было хорошо, но лов там нет.
Мне кажется, что в этот момент должны две категории людей появиться. Ага, у них C++, значит, надо было писать на C, и надо было писать на Rust. Вот так, две стороны.
Пока, есть еще категория людей, которые говорят, надо было лучше там, не знаю, CI настраивать, тесты какие-то, вот это вот все.
Да, конечно, ведь все пишут без гребаных ваших, мать, этих тестов, ёпта, блядь. Это все, никто никаких тестов нахуй не делает, никаких CI нету, все чисто специально. Разработчики, короче, специально злые такие, специально не никаких тестов, еще и баги специально плодят. Вот так вот и есть, чтобы это, ну, а если не разработчики, кто работу сам себе сделает, а?
Ну, закругляться?
Да, ну, перед этим Вадим там что-то хотел сказать про кого-то.
А, не про кого-то, Жень, кого-то. Про наших благодарных слушателей, которые нас поддерживают.
Поддерживают на Бусти-Шмусти.
На бусте-шмусте. Аж три человека. Так, это Мелко, это Алексей Троицкий. Еще один парень, Альберт, по-моему, да? Альберт. Он нам даже еще сверху прислал. Блин, как это называется? Ну, короче, там как бы есть подписка, а есть еще просто вот так вот.
Донат.
На тебе, донат. И он такой...
А ты, кстати, где-нибудь у них спросил разрешение, чтобы их называть?
А, ну, они мне не писали, что их нельзя называть.
Не, ну, просто я помню, было на Патреоне такая настроечка, что типа... Короче, люди, когда ну, что-то там донатят, они типа ставили галочку. Типа показывать их или не показывать. Вот что-то в этом духе.
Ну, Жень, ну ты разрушил торжественность момента, короче. Ну, вот что хочу сказать. Мы спросим у ребят.
Первые два человека работают со мной в одной компании, они меня знают, я...
Если что-нибудь тебя отпиздят.
Ну, они мне уже сказали. Я уже, по-моему, что, произносил. Отпиздят? Ну, типа, не говори нам. Или они могли бы отписаться. А они ведь нет. Продолжают.
Ну да, и я не вижу, чтобы Вадим был побитым. Выглядит очень красиво и хорошо.
Вот. А Альберт? Ну, Альберт, напиши мне, можно ли сказать твою фамилию?
Да, после того, как ты его уже сказал.
Можно ли сказать, что ты Альберт, да?
А я не помню, что фамилию ты озвучил. Может, я уже забыл.
А я не сказал, Я просто...
А, все.
Я же не помню. Она, вот. Вот, вы тоже можете нас поддержать на Boosty, там, на Patreon. Нам есть куда кинуть денежки. Мы вот тут рекламу закупаем, подкаст, даже.
Ну, это очень...
Ну, мы созвездили все популярность, ребят. Я уже прям чувствую вот эти лавры, популярность. Вот это все прям наступает, чувствую.
Вот, еще что рассказать. На Ютубе мы теперь выкладываем видео. Можете нас найти. У нас же есть ссылка на Ютуб на сайте, да? Подпишитесь там, лайки поставьте. Зачем-то.
Ну как же?
Лайки нужны для продвижения. Если чем больше лайкосов, тем больше продвижения. И вообще вот, Вадим шорты нарезать хочет.
Точно. У меня там даже есть один шорт.
В общем, идея, что были хоть какие-то просмотры с Ютуба для... Ну, просто как бы есть шанс, что в алгоритме мы там где-нибудь попадем и хоть будет у нас типа...
Да, короче, шальной залет кому-то, кого мы не знаем, ему оно прилетит, и он такой: «Ау, кажется, мне это интересно, я послушаю».
Слушай, а почему мне еще не залетело? Какого фига?
А потому что алгоритмы там сложно работают, должен быть какой-то толчок для этого. Просто так он не это.
Не, ну у меня много толчков, скалы там всякие.
Не, первый видос кому-то залетел случайно, потому что там 50 просмотров. А вот второй не стал залетать. Как, видимо, потому что никто не стал смотреть первый.
Скинь. Ну, короче, давай ссылочки оставим.
Да. Вот такие новости.
Да, ну ладно, надо сказать, что мы на самом деле не ищем какой-то там популярности, но мы знаем, что...
Ищем.
Аудитория, которая может слушать подкаст, она больше, чем та, которая есть сейчас. И надо бы просто выровняться до этого такого психологического уровня.
Нет, просто делаем подкаст. Подкаст что, клевый? Стараемся, время тратим. Почему бы не сделать так, чтобы послушало больше людей?
Ребят, ладно, ну это не должно так заканчиваться. Мы не умираем. Ребят, алло. Почему так грустно?
Не знаю, Женя что-то стал оправдываться.
Да, вообще, ребята, бабосы рекой над что там, популярность, вот это все, тыры-пыры, подписка.
Да, лайк.
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Это должно быть ключевой фразой в конце любого чего угодно.
Может, кат?
Подожди, это в начале обычно говорят.
Кат, это кат.
Ну, типа, вот, Юра говорит, а потом мы ржем, и вот, и все, и конец.
Так и есть. Все, давайте на этом закончим.
Да, что-то какой-то огромный выпуск.